Если у вас есть Библии, и я надеюсь, вы их принесли, давайте вместе откроем 53 главу книги Исаии. Мы будем читать самый конец этой главы, который тесно связан с последующим повествованием. Сегодня мы будем говорить о самой драгоценной жемчужине в богословии Исаии. Разве вас не захватило чтение этой книги? Она настолько богата. И сегодня мы подойдем к тому, что один человек назвал горой Эверест в пророчествах о Мессии. Так и есть это самая важная гора в Библии. Я даже осмелюсь сказать, что в этой главе заключены самые важные слова, сказанные во всем мире. Спёрджин назвал эту главу Библией в миниатюре и Евангелием по содержанию. Я хочу, чтобы мы сегодня взглянули на ужасную и в то же время поразительную в своей славе картину креста. Этот отрывок был написан за 700 лет до того, как мысли о распятии стали только появляться. Эти слова написаны до рождения Христа. Я хочу, чтобы мы посмотрели на страшную и потрясающую картину, на которой изображен крест. Предметом нашего исследования является суть книги Исаии. Если задуматься, каким изображается Бог в книге Исаии, то на ум приходит несколько стихов, где находится самое яркое описание Божьего гнева и его справедливости. Кроме того, в этой же самой книге можно найти удивительные по своей красоте места с описанием Божьей любви и милости. Порой при чтении нас может поразить сила его гнева, а порой нас успокаивает его любовь. Вы невольно задаетесь вопросом, какой же он? Как может гневающийся Бог быть таким любящим? Как может любящий Бог так гневаться? Об этом мы и будем читать сегодня в 53 главе книги Исаии. О гневе Бога, его любви, справедливости и милости. Мы уже рассматривали этот вопрос на прошлой неделе, но сегодня мы займемся им более подробно. Как может Бог быть неизменным, справедливым, верным и в то же время смотреть на виновных грешников, говоря: «Ты не виновен, как такое возможно?» Как он может быть справедливым и называть невиновными виновных? По небесным меркам это парадоксально. Абсолютно неважно, какого вы склада характера, прогрессивный ли вы человек, консерватор или либерал. У каждого из нас есть понимание о том, что правильно и что неправильно. Мы все согласны, что правильное должно превозноситься, а неверное должно осуждаться. Того же мы ожидаем и от Бога – похвалу за справедливое и порицание несправедливого. Парадокс Евангелия заключается в том, что Бог показывает нам что-то абсолютно неправильное и говорит, что оно верно. Как такое может быть? Ответом на этот парадокс является образ раба. Давайте вместе откроем 52 главу Исаии, 13 стих. Мы обратимся к этому отрывку через несколько минут. Мы будем читать с конца 52 до конца 53 главы. Если вы посмотрите на 52 главу, 13 стих, то увидите, что в начале стиха написано: «Вот раб мой». Подчеркните или даже обведите это слово «раб». Я хочу обратить ваше внимание на то, что порой, когда в книге Исаии это слово встречается, оно означает «народ израильский». В Исаии 41:8 слово «раб», например, напрямую относится к людям Божьим Израилю. В некоторых случаях, если вы встречаете слово «раб», оно может подразумевать самого пророка, Исаию. В 49 главе, 5 стихе, Исаия представлен как раб. По этим причинам, когда мы будем читать о страдающем рабе, там совсем не обязательно говорится о рабе Христе. Иногда слово «раб» относится к народу израильскому, а иногда и к пророку Исаии. Несмотря на наши сделанные замечания, в 53 главе Исаии, а также в нескольких других местах, например, в псалмах, поэтических отрывках, и в особенности в этом месте Исаии слово «раб» означает «того, кто придет в будущем». Мы знаем, что в таких случаях говорится об Иисусе. С отчетливой ясностью это видно в 53 главе. 7 раз это место из пророчества цитируется в Писании, когда речь заходит об Иисусе. 8 из 12 стихов в 53 главе Исаии повествуют об Иисусе. Итак, перед нами описание Иисуса до 700 лет до его прихода. Давайте прочтем это место. С Исаии 52, 13. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его и вид его, паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное». И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу. За то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был тогда, как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Господи, мы просим Тебя, помоги нам, собравшимся в этой комнате этим утром, и читающим Твое слово, понять чудо написанного. Помоги нам увидеть Твою славу, Твою благость, Твое величие через гибель Твоего Сына. Мы молим Тебя об утешении для Твоего народа, чтобы находящиеся здесь и видящие эту картину страдающего раба нашли утешение, ободрение и силу. Мы молимся Тебе, чтобы многие из сидящих здесь впервые совсем скоро осознали всю глубину и величину своего греха. Мы молимся Тебе, чтобы многие из сидящих здесь впервые совсем скоро осознали всю глубину и величину своего греха, чтобы их сердца открылись для любви Христа. Мы молимся о том, чтобы многие освободились от греха, как истинно написано в Твоем Слове. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Большинство ученых берет эти 15 стихов, которые мы только что прочитали, и делят их на 5 строф по 3 стиха каждая. Давайте сделаем так же. Моя задумка заключается в том, чтобы разобрать 5 истин о рабе Божьем, каждая из которой заключается в 3 стихах, начиная с конца 52 главы книги Исаии и до конца следующей главы. Первую истину о рабе Божьем произносит Исаия. «Он будет отринут, но возвеличится». «Отринут, но возвеличится». Последние стихи 52 главы подготавливают почву для всей 53 главы. С самого начала описание этого раба состоит в сочетании противоположностей. С одной стороны, этот раб — человек. Очевидно, что здесь говорится об отдельной личности, мужчине, и не просто о человеке, а о слуге для людей, читая о котором мы испытываем отвращение и ужас. Это отрицательное впечатление исходит не от его внутренних качеств, а от того, что с ним было сделано. 14 стих. был обезображен паче всякого человека лик его. Он физически изуродован. Из Евангелий мы знаем, что он умер на кресте, был избиваем, на него плевали, его били по голове. В 50 главе Исаии уже говорилось, что он подставит свою спину ударом и свое лицо тем, кто выдирает бороду. Он буквально будет изувечен людьми. Таким образом, нам описан человек с отталкивающим видом, но в котором одновременно присутствует и божественная сторона. Весь этот отрывок посвящен портрету раба, но приглядитесь к тому, что написано в 13 стихе. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Это вам не напоминает отрывок прошлой недели, 6 главу книги Исаии, 1 стих. «В год смерти царя Азии видел я Господа, какого? Сидящего на престоле высоком и превознесенном». Это второе из четырех мест в Исаии, где использовано это описание. Помимо 6 главы, в остальных трех случаях это выражение относится к Богу. По этой причине, когда мы читаем о рабе, создается впечатление, что речь идет не просто об обыкновенном мужчине, хотя он, несомненно, человек, у него божественная сущность. Этот раб – человек с непритязательным видом, но у которого божественная власть, способная поразить все народы. Цари умолкнут, увидев его. В 15 стихе написано: «Так многие народы приведет он в изумление». Вспомните картину жертвоприношения, знакомую нам по Ветхому Завету. Мы говорили о том, что жертвенной кровью окропляют завесу, алтарь и иногда людей. Мы рассуждали о странности такой практики окропления людей кровью в наши дни. Смысл такого действа заключался в символе жертвы, пролитой за людей. Кровь животного вместо крови человека. Исаия говорит, что в буквальном смысле кровь того раба окропит все народы. Апостол Павел цитирует 15 стих из этого отрывка в 15 главе послания Римлянам, где рассказывает о проповеди Евангелия, потому что кровь Христа пролита, принесена в жертву за всех людей, народы, языки, нации по всему миру. Он их царь. Вторая часть 15 стиха повествует о том, что люди увидят то, о чем им никогда не говорили. Они поймут то, о чем никогда не слышали. Это сказано в отношении язычников, у которых не было пророчеств, в котором неведомо ожидание Спасителя в Ветхом Завете. Язычники и целые народы увидят его, поймут содеянное им. Он будет отвержен, но обретет славу вновь. Человек-раб, чей вид отталкивает, кто был обезображен, стал не похож на людей. Он изумит народы. Братья и сестры, не вам жалеть этого раба. Вы должны воздавать ему хвалу. Он отринут и восстановлен в славе. Вторая истина о Спасителе состоит в том, что Господь явит его миру, но мир его отринет. Его приход будет явен, но Христос окажется ненужным. Мы подошли ко второй строфе, состоящей из трех следующих стихов. Первые стихи 53 главы – это риторические вопросы. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Иными словами, сила Господа явлена людям. Ситуация такова, что в этом рабе присутствуют рука и могущество Бога. Несмотря на это, явленный миру, он отвержен этим миром. Посмотрите на концовку третьей строфы. «Раб был тем, от кого люди отворачивались. Его презирали и не уважали. С ним никто не хотел иметь дело. А его унижение повествует второй стих. Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли». Исаия говорит, что он появится не как могучий дуб или фруктовое цветущее дерево. Вместо этого он будет как молодой ломкий росток посреди пустыни. Когда вы читаете этот отрывок, разве у вас сразу не всплывает перед глазами следующая картина? Хлев позади деревенского дома, а в яслях лежит новорожденный младенец. Вокруг полная темнота. Этот ребенок останется незаметным все следующие 30 лет, а потом вдруг появляется в поле нашего зрения, идет к какому-то странному парню и спрашивает его: «Ты меня покрестишь?» Ничего выдающегося, нет ни капли помпезности. Ничто особенное не указывает на него, ничто не говорит о нашей нужде в нем. Это не спаситель с развивающимися волосами, безупречными чертами лица, и который начинает светиться при появлении на сцене. Посмотрите на его унижение. Он знаком с горем, болезнями, он муж скорбей, отвержен, презрен. От него отворачиваются. Почувствуйте это, осознайте свое непринятие его. Мы им пренебрегаем, не хотим иметь ничего общего с ним. Почитаем его жалким и не уважаем. Все, что касается его внешнего вида, поступков, жизненных позиций, суждений о жизни, деньгах, собственности, гордости и смирении, все это отталкивает нас. Мы держимся от него подальше. В мире, ослепленным эгоизмом и властью, у нас нет ни малейшего желания думать о нем. Бог явит его нам, но мы его отвергнем. Вот мы и подошли к третьей и центральной части из трех стихов. Здесь находится кульминационный момент всего отрывка, поэтому третьей истине мы уделим особое внимание. Исаия говорит, что он будет убит для того, чтобы мы были спасены. Раб умрет, чтобы спасти нас. Это знакомая картина, не так ли? Весь этот год мы читали Ветхий Завет, разбирали смысл жертвоприношений, установленных Богом для своего народа. Большое количество разного рода приношений, но каждый год были две особенные жертвы. В праздник Пасхи в каждом доме был свой закланный агнец. Милый маленький ягненок, с которым играли дети, будет заклан. Жертвоприношение Агнца являлось символом крови, смывающей наши грехи. В этом смысл Пасхи. И второй знаменательный праздник — это День Искупления. О нем мы говорили пару месяцев назад. Тогда в жертву приносился козел. Его кровью окропляли крышку, а также священник вносил эту кровь за занавес в святое место. Это означало, что плата за грех была совершена. Смерть имела место, и мы видим искупление. Если перевести слово «искупление», то оно означает «покрытие». Грех людей покрыт кровью жертвы. Как вы помните, после этого жертвоприношения приводили второго живого козла. Верховный священнослужитель возлагал руки на голову животного и исповедовал грехи народа Божьего. Таким образом, грехи народа переносились на козла, и он становился козлом отпущения. После этого действия козла выводили из стана и отпускали в пустыню, чтобы он пропал навсегда и не возвращался. Эта картина – символ того, что Бог совершал для своего народа из года в год. Ваши грехи переходили на животное, его потом уводили и никогда больше не видели. Одно и то же слово использовано в Библии в 16 главе книги «Левит». «Понесет козел на себе все беззакония их». И в 4 стихе 53 главы Исаии. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Вы можете обвести слово «понес» и поставить ссылку на книгу Левит. «Он понес на себе наши грехи. Он будет убит, чтобы мы могли спастись». Что все это означает? Во-первых, это говорит нам о том, что раб примет на себя наказание за грех. Иисус придет и понесет кару вместо нас. В 4 стихе написано: «Он взял на себя наши немощи, немощи из-за греха. Он понес наши болезни, болезни, появившиеся в мире из-за греха. Он будет изранен, сломлен, его будут бить, сечь по спине». Поймите, что вся эта физическая боль, все это душевное страдание, которое мы видим на кресте, это демонстрация наказания, полагающегося за грех. Он придет, чтобы понести эту боль за грех, но не только это. Мы не можем поставить на этом точку, иначе мы не поймем сути 53 главы Исаии и пропустим смысл креста. Он не только понесет наказание за грех. Исаия говорит, что он займет место грешников. Это место очень важное, и я хочу, чтобы вы достали свои ручки или карандаши и обвели каждое упоминание о нас в стихах с 4 по 6. Местоимение первого лица, будь то в единственном или множественном числе, эти стихи говорят о нас. Каждый раз, когда встречаются слова «мы» или «наш» с 4 по 6 стих, выделяйте их как-нибудь. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. По крайней мере, раз 10. 10 раз в 3 стихах Исаия снова и снова напоминает нам, что Он делает это для нас и занимает наше место. Он понес наш грех, поругание, наказание, раны, позор, и все это вместо нас, грешников. Он не просто принимает наказание за грех, но и несет крест, положенный для грешников. Бог ненавидит грешников. 5 псалом, его можно не открывать, я его прочитаю. 5 псалом, 5-6 стихи. «Нечестивые не пребудут пред очами твоими». Речь идет о Боге. «Ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь». Может, лучше употребить слово «не выносит»? Оно больше подходит по смыслу. Бог не просто ненавидит грешников, Он уничтожает и не терпит их. Вы могли бы это записать? Подумайте об этом. В одном 50-м псалме 14 раз сказано, что Бог ненавидит творящих грех. У Него вызывают гнев лжецы и многие-многие другие. 14 раз в одном псалме. Эта мысль не только Ветхого Завета. В Новом Завете мы встречаем то же самое. В 3 главе Евангелия от Иоанна находится один из самых знаменитых стихов о любви Бога к грешникам. Но в этой же главе есть абсолютно позабытые слова о гневе Божьем, пребывающем на грешниках. Это написано в 36 стихе. Так что, Бог ненавидит совершающих грех? Написано, что да. Может, Бог ненавидит грех, но любит грешника? В каком-то смысле это, безусловно, правда, но отнюдь не означает, что Бог не питает отрицательных эмоций в отношении творящих беззаконие. Как такое возможно? В понимании этой головоломки заключается правильное понимание креста. Когда мы видим гнев святого Бога по отношению ко греху и его святое осуждение, нам нужно быть очень осторожными, чтобы у нас не было иллюзий, что все это нас не касается. Грех – часть нашей сущности. Мы грешны. Мы и мужчины, и женщины восстаем против святого Бога. Грех глубоко укоренен в нас. Когда мы размышляем о Божьем неприятии греха, о его осуждении, да, это относится к греху, но не как к чему-то полностью оторванному от нас, например, нашей лжи, мошенничеству или похоти. Чудо креста заключается не в том, что там Иисус заплатил цену за ложь, мошенничество, похоть или еще что-нибудь. Братья и сестры, Он был там вместо вас. Он взял на Себя святой гнев, святое осуждение и святую ненависть Бога, вызванные вашим грехом. Бог прогневался на меня и на вас, а Иисус занял наше место и принял осуждение, которое предназначалось для нас. Необходимо быть очень осторожными и не опираться лишь на общепринятые клише, которые тешат наше самолюбие и лишают крест его истинного значения и силы. Иисус принимает на себя наказание за грех и занимает место грешников. Через несколько минут мы будем говорить о том, как Бог может ненавидеть и любить творящих грех в одно и то же время. Мы вернемся к этому вопросу. Но сейчас очень важен этот ключевой момент в понимании креста. Сущность греха в том, что человек ставит на первое место себя вместо Бога. Об этом читаем в 6 стихе. В нем заключена благая весть. Подчеркните этот стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». «Дай мне идти моей дорогой, у меня все под контролем. Пусти меня! Все мы так поступаем. В нашем мире можно встретить большое количество учителей и проповедников, которые скажут вам доверять только себе, быть самоуверенными и не искать чужих советов. Они лгут вам, чтобы вы вернулись к прежней жизни. Никогда не верьте себе и не полагайтесь только на себя». Мы глупые овцы, которые не имеют ни малейшего представления, куда идти. Даже самый умный, мудрый, богатый и замечательный человек в этой комнате — глупая овца, готовая при первой возможности свернуть с дороги и гордиться этим. Вы отворачиваетесь от Бога, который бесконечно благ, бесконечно восхитителен и полностью достоин вашего повиновения Ему. Но вы говорите «нет». Человек превозносит себя над Богом, источником спасения. Бог занимает место человека, посылает своего сына, чтобы он занял твое и мое место. Он несет плату за наше неповиновение, хотя мы должны сами терпеть наказание за свой грех. Он берет все это на себя, чтобы мы могли быть спасены. Исаия говорит, что он будет убит вместо нас, чтобы мы могли быть спасены через его кровь. Это третья истина. Четвертая истина заключается в том, что он будет страдать в святом молчании. Седьмой стих. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Тройка этой группы стихов заканчивается такими словами из 9 стиха. «Он не сделал греха и не было лжи в устах его». Этот отрывок напоминает нам, что Иисус был безгрешен и не заслужил таких страданий, и повествует о том, как он разделил смерть с грешниками. «Лучший будет в гробу, как и злодеи. Он шел, как агнец на заклание, или как овца, стоящая перед стригущим. И в это время он был оглушающе безгласен». Запомните эту деталь в пророчестве. Во всей 53 главе, а особенно в этих трех стихах, есть много подробностей с точностью описывающих события, которые произойдут точно через 700 лет. У меня нет времени на то, чтобы разобрать все эти места, но если вы хотите их записать, то это следующие отрывки. Матфея 26, 62-63. «Суд посреди ночи у Каиафы». На Иисуса лжесвидетельствовали, и тогда первосвященник сказал, Матфея 26, 62-63, «Что же ничего не отвечаешь?» И Матфей пишет, и Иисус молчал. Чуть позднее, ранним утром, Пилат задает вопросы Иисуса, об этом читаем в 15 главе Евангелия от Марка, 4-5 стихи. Пилат же опять спросил его, «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус продолжал молчать, и Пилат был изумлен. Тогда римский наместник отправляет Иисуса к Ироду. Лука в 23 главе 9 стихе говорит, что Ирод долго расспрашивал Иисуса, но тот не отвечал ему. Он не произнес ни слова, когда солдаты били его и глумились над ним. Даже Пилат, прислушавшись к молчанию Иисуса, признал его невиновность. Такое впечатление, что накануне он читал пророчество Исаии, 53 главу, и следовал ему до последней запятой. В 9 стихе книги Исаии написано «Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого». Матфея 27 глава с 57 стиха. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницей и положил его в новом своем гробе». Вы уловили эту деталь? Все происходящее идет как по написанному. Кто придумал сценарий? Мы дойдем до этого момента через минуту. Вы заметили эту деталь в пророчестве? Помните о том, как она воплотилась в жизни. Вот это сила пророчества. Только подумайте об этом. Я надеюсь, что каждый последователь Христа, находящийся в этой комнате, сейчас преисполнен ободрением, потому что о смерти того, в кого мы верим, было написано в подробностях за 700 лет до его рождения. Бог предопределил это и засвидетельствовал для нас с вами. В Новом Завете есть много мест, говорящих об этом. Например, 8 глава «Деяния апостолов». У нас нет времени открывать это место, но вы помните евнуха Ефиоплянина. Думаю, вы знаете, что означает слово «евнух». Это человек, который был лишен способности иметь детей, у него не могло быть потомства. Он сидит в колеснице, и вдруг Дух Божий говорит, «Филипп, иди в сердце пустыни, там будет человек, поговори с ним». Дух Божий привел его в пустыню, по которой едет этот парень в колеснице, и вы никогда не угадаете, что он читает. Исаию, 53 главу, 7-8 стихи. Мы начнем читать со слов «как овца», с этого места. Следите за текстом вместе со мной. Я хочу, чтобы вы постарались посмотреть на эти стихи с точки зрения евнуха. «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих, от уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых». Ситуация в то время была такова, что если у тебя не может быть детей, если ты умрешь без потомства, лучше тебе было не рождаться. Евнух читает пророчество Исаии и спрашивает Филиппа, о ком этот пророк говорит. В 8 главе Деяний, 35 стихе написано, «Филипп отверз уста свои и, начав от сего писания, благовествовал ему об Иисусе». Как вы помните, Филипп засвидетельствовал ему о Христе. Как для евнуха, так и для каждого из нас есть кто-то близкий. Он знает о наших страданиях и печалях. И этот кто-то — твой Спаситель. Все те разные моменты, на которые мы обращали внимание, вплотную подвели нас к пятой истине. Все будут довольны тем, что он занял наше место. Исаия пишет, «Все будут смотреть с довольством на его подвиг». Последние три стиха 53 главы просто поразительны. Они повествуют о довольстве Бога Отца, довольстве Сына и каждой живой души тем, что совершилось на кресте. Давайте посмотрим на Бога Отца. Он будет удовлетворен. В 10 стихе Исаия говорит, «Господу угодно было». Если буквально, то это было его желание, его воля, его радость. Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Я ручаюсь, что Исаия стремится открыть наши глаза на сущность страдающего раба, на его историю. Это не человеческий план, это план Бога. Кто ответственен за сценарий смерти на кресте? Евреи? Нет. Может, римляне? Нет. Это Отец Небесный задумал и претворил в жизнь. Смерть на кресте была ему угодна и доставила ему радость. Как такое возможно? Как может Бог находить наслаждение и удовлетворенность в гибели собственного Сына? Тут-то мы и видим неописуемое чудо славы Господней. Подумайте об этом вместе со мной. Бог абсолютно свят, достоин почести, и в развертывающейся перед нами картине Он абсолютно справедлив. Мы уже говорили о том, что грех вызывает у святого и справедливого Бога безграничный гнев. Грешники заставляют благого и праведного Бога гневаться. В силу своей природы Бог во всей своей славе не может посмотреть на грех в моей и вашей жизни и сказать «Да невелика беда, я буду смотреть сквозь пальцы». Такое отношение скомпрометировало бы всю сущность Бога, лишило бы его славы Бога, он не был бы столь же ценен. Задумайтесь над этим. У меня два сына. Одному 4 года, а другому 2. Время от времени они совершают нехорошие поступки. Не часто, но иногда греховная сущность берет в них вверх. Если бы вы вдруг наблюдали за нашей семьей и увидели, что мой сын вдруг начинает с вызовом кричать на мою жену, свою мать, вы были бы свидетелем этой сцены, а я бы откинулся на спинку кресла и ничего не сделал. Да подумаешь, я ведь люблю этих детей. В таком случае у вас были бы серьезные основания сомневаться в дисциплине детей, но глубоко внутри... Вы бы еще сомневались в моей любви к жене. Смотреть на ее унижение, как на нее кричат, и просто сидеть и ничего не сделать, означало бы мое неуважение к ней. Как если бы она не заслуживала ничего лучшего. Будь это гипотетическая ситуация на самом деле, надеюсь, я бы среагировал со святым рвением, пытаясь объяснить своим детям, что их мать заслуживает намного больше. Такое поведение было бы естественным. В этом вся суть. Бог бесконечно велик, Он драгоценен, и Он это знает. Поэтому даже малейший грех бесконечно неправилен в Его глазах. Он не может мимоходом посмотреть на проступок и сказать «Ты подумаешь!». Такой ответ показал бы, что он недостославен, что он не такой уж и ценный. В довершении всего это означало бы позабыть о справедливости и наказании даже за маленький грех. Встает резонный вопрос о том, как Бог может быть бесконечно славен, справедлив и велик, и как Он может спасти грешников. Ответом служит смерть раба. Именно поэтому была воля Бога на крестную смерть своего сына. Исаия пытается донести до нас тот факт, что справедливость Бога Отца свершится в полной мере. Бог Отец не будет вести себя так, будто грех для него ничего не значит. Он явит миру, что грех — это серьезная проблема. Хотите понять, насколько грех серьезен? Посмотрите на глаголы, употребленные в этом отрывке. Обезображен, презрен, умолен, поражаем, наказуем, уничижен, изъязвлен, мучим, истязуем, страдал, отторгнут, сломлен Богом. Не людьми, но Богом. Бог ненавидит грех. Бог ненавидит грех? Да, безусловно. Бог ненавидит грешников. Он гневается на творящих беззаконие, умаляющих его славу, силу и величие. Посмотрите на того, кто занял наше место, и вы поймете, что ответ и на второй вопрос будет «да, он ненавидит». Иисус переносит то, что предназначалось нам. Мы избавлены от боли, но Он принял ее. Тем не менее, мы испытаем ненависть и ярость Бога, если не доверимся Христу. Он взял все на себя. Отец являет миру полную справедливость и славу. Исаия говорит, что Он явит всю свою любовь. Он сделает все ради любви к грешникам. Он соделает милость вам и мне. Бог ненавидит грешников. Да, посмотрите на крест. Бог любит грешников. Да, посмотрите на крест. Там мы увидим проявление всех замечательных качеств Бога с особенной четкостью. Его нешуточное отношение к греху и грешникам. Его милость и любовь к тем, кто меньше всего этого заслуживает. Все сходится в одной точке. Восхитительная картина страдающего раба. Поэтому-то и есть воля Божья на его страдание. Так он смог совершить справедливый суд и одновременно спасти грешников. Под словом «довольство» в отношении Бога я понимаю последовательность в проявлении всех его качеств. Они идут рука об руку и оказываются способными спасти нас от собственных грехов. Тем не менее, я хочу, чтобы мы были аккуратны, и чтобы в нашем размышлении о святом гневе, о святой ненависти Бога у нас не складывалось впечатление о Боге как о тиране, который не может контролировать собственные чувства. Писание являет нам Бога в других красках. Он целиком и полностью постоянен во всех своих качествах. Великий Бог настолько сильно стремится к личным отношениям с грешным миром, что посылает своего Сына в этот мир, чтобы тот принял на себя все его осуждение и гнев. Его слава ни в коей мере не скомпрометирована или не умалена. Она будет явлена, и грешники будут спасены. Только так мы можем понять, что крест был ради нас, братья и сестры, ради Бога. Те события на кресте наглядно показывают Его любовь к вам и ко мне. Но помимо этого, на кресте явлена сущность Бога. Там проявились Его основные качества. За кого умер Христос? За вас и за меня? Да, но не только. За все народы? Да, но и это не все. В конечном счете, Христос умер ради Бога. Это написано в послании к Римлянам, 3 глава, 25 стих. Он принял смерть, чтобы явить миру характер Бога, его справедливость. Поэтому Отец будет доволен. Я приведу быстренько одну цитату Вотчмана Ни, который сказал: «Если я хочу оценить кровь Христа, я должен принять Божье мнение о ней. Кровь была пролита, в первую очередь, не для меня, но для Бога. Отец будет смотреть с довольством, Сын будет смотреть с довольством. Чудо этого события на кресте состоит в том, что Сын идет туда добровольно. Отец не говорит: «Сынок, ты должен это сделать». Отец и Сын являются частью Троицы, между ними нет разногласий. Мы видим волю Отца и готовность Сына, действующие вместе. Они приводят к удовлетворенности как Отца, так и Сына. Как воля Сына совершается? Во-первых, Он спасает детей Божьих от смерти. 10 стих гласит: «Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство». Мне нравятся эти слова. Ранее говорилось, что Он отторгнут от земли живых, как бездетный человек, которому лучше было бы не рождаться, ведь не останется никаких доказательств твоего существования. Иисус не бездетен. Через свою смерть Он приносит жизнь. В своей смерти Он дарует новое начало для мужчины и женщины в каждом народе, языке, племени и нации. Они стали частью Божьей семьи, Его детьми и потомством. Он возрадуется, когда увидит Божье потомство, спасенное от смерти. В своем воскресении он явит силу Господа». В 10 стихе сказано: «Он узрит потомство долговечное». Иными словами, он будет жить долгое время, что совсем неплохо для того, кто уже умер. Если ты умер, а потом будешь долго жить, то напрашивается вывод, что ты преодолел смерть. И раб это сделал. Сила Божья проявится в его воскресении. Воля Божья совершится в его вознесении. Воля Господня, 10 стих, благоуспешно будет исполняться рукою его. В чем заключается воля Бога? Об этом написано в следующем стихе. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих». Это воля Господа. Заострите на этом свое внимание. Желание Бога и довольство Сына состоит в одном и том же, чтобы мужчины и женщины на протяжении всей истории, также и те, кто сидят в этой комнате и виновны в грехе, заслуживают его гнева, посмотрели на раба, поверили в его жертву и были оправданы. Это принесет радость сыну, а отец будет прославлен. Это чудесная картина. Только подумайте, воля Бога совершена сыном. С этого самого момента люди по всему миру будут обращать свой взор ко Христу, уверуют в Него, доверятся Ему, и каждый новый покаявшийся будет радовать сына. Спасение еще одной души будет доставлять ему удовольствие снова и снова. Страдающий раб станет чудесным спасителем. Отец будет доволен. Сын будет доволен, и мы будем рады. Каждый из нас и каждый человек за всю историю, читавший эту главу книги Исаии, все эти местоимения мы и наши понимал, что пророчество обращено и к нему в том числе. Важно понимать, что мы те овцы, что разбегаются в разные стороны. Смиренные сердца признают это и говорят: «Бог возложил на него мои грехи, он понес мое наказание, и я осознаю это». Только так мы можем быть оправданы перед Богом, очищены и восстановлены праведниками, не имеющими больше никакой вины. Задумайтесь над 11 стихом. «Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих». После всей истории грехопадения, греха за грехом и неповиновения за неповиновением, после всего этого мы сделаемся вдруг праведниками. Грех всей вашей жизни, всей моей жизни, всякая неправильная мысль, всякий плохой поступок — все это составляет тысячи и тысячи грехов. Вы знаете, что совершили в своей жизни, вы знаете всю глубину своего падения. Вы видите все с отчетливой ясностью в свете славы Господней. Видеть глазами Исаии, сказавшего: «Горе мне, если грех моей жизни настолько велик». Почувствуйте всю безысходность, а потом сразу обратите свой взор на Христа, доверьтесь Ему. И в тот же момент Бог скажет: «Праведен, невиновен, чист, греха больше нет». Так просто. Все грехи прощены. Вы оправданы перед Богом, и не просто оправданы, но только вообразите, вы становитесь победителями вместе с Сыном. Мы разделим Его участь со многими. Он с сильными будет делить добычу. Во Христе апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам в 3 главе: «Во Христе все ваше». 8 глава послания Римлянам: «Вы наследники Божии, сонаследники же Христу». Победители. Победители наравне с Божьим Сыном. Таков размах благой вести. В этом нет логики, но это дано нам по благодати и милости. Эта истина основана на личности Христа, на его жизни и страданиях. Он и есть парадокс. Бог принимает неприемлемых людей. Бог уважает людей, позорящих его имя. Бог относится к бунтарям, как к царскому роду. Вы наследники царства. Бог называет грешников своими сыновьями и дочерьми. Разве это не изумительно? Бог провозглашает, что виновный отныне невиновен. Посмотрите на это, проникнитесь этой картиной. Бог, святой Бог вышних, смотрит на этот зал и говорит: «Я люблю виновных людей, пусть будет так. Вы доверились моей любви к вам, и я освобожу вас от всякой вины через Христа. Вместо осуждения вы получите его праведность. Вас это устраивает? Или вы в своей гордости будете сгибаться под тяжестью стыда, вины, наказания за грех? В этом заключается самое важное послание для мира. Чарльз Симеон, описывая свое покаяние, написал следующее. «В страстную неделю, когда я читал о последней вечере, меня вдруг поразила следующая мысль. Евреи знали значение возложения своих грехов на животное». Вы помните это? Как священник, представитель всего народа, возлагал руки на голову козла, после чего животное уносило с собой грехи людей. «Мне тут одна мысль пришла в голову», — сказал Симеон. «Какая? Можно я переложу всю свою вину на кого-то еще? Бог приготовил для меня приношение, на голову которого я могу возложить все свои грехи. Если такова воля Бога, то я не буду носить их в своей душе ни минуты более». Таким образом, я искал Иисуса, чтобы Он, будучи святым, забрал все на себя. К этому я и призываю вас сегодня утром, чтобы каждый человек, сидящий в этом зале и еще не доверившийся Христу, его жертве на кресте, узнал одну истину. Иисус здесь. Он здесь, чтобы забрать твой грех на себя. Поверь Ему, не неси больше эту тяжесть. Прими Его как своего Спасителя, своего Царя, своего Господина. Сделай это сегодня. Сделай это сейчас. Я прошу вас поверить во Христа. Только верой мы спасаемся. Никакие наши поступки не способны на это. В моменты, когда вы верите в Него, Бог говорит «праведен». Просто сделайте это. Возложите свои грехи на Него. Позвольте Иисусу забрать их. Братья и сестры во Христе, не позволяйте себе и дальше тащить тяжесть вины за грех или стыд за грех. Его уже забрали. Раз и навсегда. Цена за ваши грехи уже оплачена жертвой Христа. Живите в свободе, которая дана вам.